Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. Израиль выразил сожаление в связи с гибелью сотрудников ООН при бомбардировке Южного Ливана. В Кадырском ущелье продолжаются столкновения грузинских солдат с ополченцами Энзара Квицани. Есть раненые. В Киеве по инициативе президента Украины соберется круглый стол для обсуждения путей выхода из парламентского кризиса. Израиль расширяет военную операцию в секторе Газа. В северную часть сектора вошли израильские танки. Всю ночь была слышна перестрелка. Нанесены удары с воздуха по объектам боевиков. По данным агентства Рейтер, убиты по меньшей мере 7 человек. В Ливане израильская авиация продолжает бомбить южные кварталы Бейрута, где находится штаб-квартира группировки Хезболлах. Вчера войска овладели опорным пунктом группировки на юге страны Бинт-Джбель. Лидер Хезболлах заявил, что борьба с Израилем вступает в новую фазу. Обстрелы города Хайфа будут усилены. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в разговоре по телефону с генеральным секретарем ООН Кофи Ананом выразил глубокое сожаление в связи с гибелью международных наблюдателей при бомбардировке Южного Ливана. Бомба попала в здание миссии ООН в городе Эль-Хиям на ливанско-израильской границе. Погибли по меньшей мере 4 человека, говорит представитель Израиля при ООН Дан Гиллерман.
Израиль расследует случившееся. Расследование проводится в высшей степени серьезно. К сожалению, в настоящий момент мы не знаем деталей, как это могло произойти, но крайне сожалеем о трагедии. Мы полностью проинформируем о результатах расследования Организацию Объединенных Наций.
Это был представитель Израиля при ООН. В Риме сегодня пройдет международное совещание по поиску путей урегулирования израильско-ливанского конфликта. В консультациях примут участие министры 15 стран и представители ООН, Евросоюза и Всемирного банка. Израиль и Сирия на встречу не приглашены. Представитель Франции в ООН Жан-Марк де Лесабрюер сказал:
«У нас мало времени на обсуждение этого вопроса. Ситуация требует неотложных решений. Хорошо, что такая встреча состоится в Риме»,
сказал французский дипломат. В ходе недавней поездки по региону госсекретарь США Кондолиза Райс неоднократно заявляла, что любое мирное решение на Ближнем Востоке должно базироваться на долгосрочных принципах, а прекращение огня лишь заморозит конфликт. Подробнее о международном совещании по поиску путей урегулирования израильско-ливанского конфликта, который сегодня пройдет в Риме, далее в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
В Кадырском ущелье продолжаются столкновения грузинских военнослужащих с ополченцами Энзара Квицани. Ночью в перестрелке ранены 4 солдата, сообщают грузинские СМИ. По данным командования российских миротворческих сил, Грузия направила в Кадыре дополнительные подразделения. Свои войска подтягивает сюда и Абхазия. Ситуация в Кадырском ущелье обострилась после того, как бывший уполномоченный грузинского президента Квицани отказался разоружить свой отряд, говорит официальный представитель российского МИДа Михаил Камынин.
Мы озабочены развитием ситуации и призываем грузинскую сторону воздержаться от каких-либо вооруженных действий в Кадырском ущелье, которые могут спровоцировать новый серьезный конфликт в регионе, который граничит с Россией,
сказал представитель МИДа России. В Киеве сегодня по инициативе президента Украины Виктора Ющенко собирается круглый стол для обсуждения путей выхода из парламентского кризиса. Накануне лидер партии регионов, кандидат на пост премьер-министра Виктор Янукович призвал все конструктивные силы начать диалог.
Мы готовы работать с любым политиком, который искренне стремится защищать интересы народа. Мы вновь говорим, что готовы расширить антикризисную коалицию, объединившись с нашей Украиной.
Сказал Виктор Янукович. В понедельник истек срок, отведенный Конституцией на формирование нового кабинета, и теперь президент может распустить парламент. Соединенные Штаты выражают надежду, что Россия пересмотрит решение о продаже вооружений в Венесуэле. По словам представителя американского Госдепартамента, сделка может негативно сказаться на стабильности в регионе. Во вторник президент Венесуэлы Уго Чавес прибыл в Россию с трехдневным официальным визитом. Сегодня он посещает Ижевск, а затем отправляется в Москву, где должен подписать контракт на поставку в Венесуэлу российских истребителей и боевых вертолетов.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабуле при взрыве бомбы погибли 2 афганца и американский солдат. На востоке Афганистана в столкновении с силами коалиции убиты 7 талибов. В последние месяцы талибы активизировали боевые действия. На юге страны войска НАТО проводят широкомасштабную наступательную операцию. По данным командования, только за полтора месяца в боях погибли свыше 600 боевиков движения «Талибан». В Сомали исламисты наотрез отказываются от переговоров с правительством. С инициативой о возобновлении мирного диалога выступила Организация Объединенных Наций. Исламисты, взявшие под контроль столицу Могадишо и южные районы страны, заявляют, что переговоры могут быть возобновлены только при условии вывода из Сомали эфиопских войск. Эфиопия направила воинский контингент на помощь правительству, которое было вынуждено бежать из столицы. В Таиланде умер от птичьего гриппа 16-летний подросток. Это первый в стране за последние 7 месяцев случай гибели человека от штамма вируса H5N1. Как сообщил премьер-министр Таксин Шинаватра, мальчик скончался в провинции Пхечабун, граничащей с провинцией Пхичит, где зарегистрирована новая вспышка заболевания.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня должен вынести приговор главному обвиняемому по делу о взрыве у ресторана «Макдоналдс» в октябре 2002 года. Тогда погиб один человек. Житель Чечни Асланбек Хасханов обвиняется по 7 статьям Уголовного кодекса, в том числе терроризм. Прокурор требует приговорить Хасханова к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Защита просит смягчить приговор, ссылаясь на то, что Хасханов помогал следствию не только по этому делу, но и в раскрытии теракта в театральном центре на Дубровке. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас ознакомит Вероника Кульганик. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе «Ситуация в Кадорском ущелье Грузии», «Уголовное дело против губернатора Хакасии», «Международное совещание по ближневосточному кризису в Риме», «Первый визит премьер-министра Ирака в США». Эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. Грузия перебрасывает дополнительные силы в Кадорское ущелье, чтобы подавить сопротивление солдат, подчиняющихся бывшему уполномоченному президента Энзару Квициани. Уже сообщается о нескольких раненых среди грузинских солдат. Телевидение Грузии передает информацию о 60 захваченных в плен сторонниках Квициани. О ситуации в граничащем с Россией Кадорском ущелье Грузии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Единственным доступным для журналистов источником информации о ситуации в Кадорском ущелье по-прежнему является сестра мятежного экс-уполномоченного президента Эмзара Квициани Нора Квициани. Она подробно рассказывает по телефону о происходящем в ущелье. Они тренировали эту армию для нашего уничтожения. Три КАМАЗа с солдатами уже в ущелье. Никакого десанта российских миротворцев в ущелье нет. Со стороны Абхазии тоже движется колонна боевой техники. Наши парни им противостоят. Но приходится в то же время противостоять их войскам, движущимся со стороны Грузии. Зачем нам такая жизнь? Лучше убейте всех. Командование российских миротворцев также опровергает сообщение СМИ о том, что в Кадорском ущелье якобы высадился десант российской армии. По существу это невозможно даже по погодным условиям. Если верить обрывочной, неофициальной информации из ущелья, а официальных сообщений грузинского правительства все еще нет, повстанцам удалось взорвать единственный мост, соединяющий Западную Грузию с Кадорским ущельем. Представитель президента Абхазии Кристиан Бжания подтвердил в интервью по телефону грузинской телекомпании «Рустави-2», что абхазские власти перебрасывают войска в район Верхнего Кодори. Через село Хаиши, последний населенный пункт Западной Грузии, куда пускают журналистов, ночью проследовали несколько автомашин с раненными грузинскими солдатами. Их четверо. Все помещены в Зугдидскую больницу. Лечащий врач Нукзар Гурцкая утверждает, что жизни раненых ничего не угрожает. Я не имею права подробно говорить о состоянии пациентов и называть их имена. Могу сказать, что ранения не тяжелые. Тяжелых раненых к нам не поступало. Судя по всему, масштабных боевых действий в Кадорском ущелье пока нет. И не совсем понятно, почему их нет. Либо сторонники Квициани не оказывают грузинским правительственным войскам серьезного сопротивления в процессе их продвижения вглубь ущелья, либо на самом деле никакого продвижения вглубь нет, и отдельные перестрелки происходят лишь на границе. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
О ситуации в Кадорском ущелье Грузии наш корреспондент Юрий Багров побеседовал с американским журналистом Лоренсом Шитцем, долгое время работающим в Грузии. Главный вопрос, который нас интересовал, не является ли мятеж Инзара Квицари провокацией самих грузинских властей.
Здесь, в Москве, раздаются голоса, что мятеж Квицари – это задумка официального Тбилиси и цель под предлогом спецоперации ввести туда войска и таким образом взять часть Абхазии. Как вы относитесь к этой идее?
Грузинские власти, наоборот, объясняют, что они считают, что Квицари, который от кого ничего не слышно было очень долго, в течение 2 лет, 3 лет, он вдруг появился снова в Кадорском ущелье и заявил, что он больше не подчиняется грузинским властям, то есть официальному Тбилиси. Он также, они утверждают, что он встречался с главой миротворческих сил российских, которые находятся в Абхазии, и с различными фигурами, включая министра иностранных дел Абхазии. И после этого он сделал заявление о том, что он никому не подчиняется. Так что, что касается вашего вопроса о том, что в Москве считают сейчас это выдумка грузинских властей, как раз они утверждают, что этот человек сейчас подчиняется Москве.
Политологи в Москве утверждают, что грузинские власти Кадорское ущелье не контролируют и не контролировали на протяжении всех этих, всех этих лет.
Можно сказать, что никто, то есть фактически, давайте объясним так. Во-первых, живут в Кадорском ущелье сваны, которые точно не подчиняются Абхазии. Это место никогда не имело никакого отношения к абхазским властям. Можно сказать, это очень дикое, высокогорное место, которое имеет очень мало связи, имеет, допустим, с остальными частями страны. Он, как факт, можно сказать, что там достаточно такая неконтролируемая ситуация была, но он никогда не находился под подчинением Сухуми, это 100%.
А Дмитрий Медоев, представитель Южной Осетии в России, выразил озабоченность тем, что власти Грузии перебрасывают войска, строят госпитали и перебрасывают новую военную технику к границе Южной Осетии. И таким образом он делает вывод, что Грузия готовит военное вторжение на территорию Южной Осетии. По вашим ощущениям, как вообще в Грузии относятся к этой идее? И по вашим ощущениям, насколько это возможно?
Достаточно высокое поставление источники в грузинском руководстве сами признают, что у них нет силы, чтобы взять, допустим, под контролем даже Южной Осетии, уже не говоря об Абхазии.
С американским журналистом Лоренсом Шитцем беседовал наш корреспондент Юрий Багров. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в столице Хакасии, Абакане, ожидают приезда из командировки губернатора Алексея Лебедя, который должен публично ответить на обвинения со стороны Генеральной прокуратуры. Вчера против Лебедя было возбуждено уголовное дело по эпизоду 7-летней давности, когда он якобы совершил несколько зарубежных поездок за счет местных вузов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Яна Метельская.
Глава Хакасии Алексей Лебедь считает, что уголовное дело против него не имеет оснований. Загранпоездки были в 97-98 годах, но губернатор оплатил их сам. Лебедь пояснил, что сначала при оформлении тех командировок его вводили в заблуждение, говоря, что поездки финансируются неким международным фондом. Но когда выяснилось, что их оплатил Хакасский технический институт, Лебедь расходы возместил, что подтверждают и подлинники чеков, до сих пор у Лебедя сохранившиеся. Эти платежные документы губернатор предъявлял недавно проверяющим межведомственной комиссии. Алексей Лебедь видит прямую связь между уголовным делом против него и отказом парламента Хакасии отозвать сенатора Саркисяна из Совета Федерации. Именно после истории с Саркисяном в республику приехали проверяющие. Добавлю, что обвинение Лебедю пока не предъявлено, об уголовном преследовании он узнал от журналистов. Недоумение по поводу уголовного дела высказал сегодня спикер республиканского парламента Владимир Штыгашев.
Я знаю, что это событие было 8- или 9-летней давности. Все эти средства были возмещены, никому ущерба нет. Не знаю, почему это послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Возможно, это попытка поднять пену, пыль, создать такое чувство страха, неуверенности. Я думаю, это не совсем правильные методы. Поэтому, мне кажется, это какой-то, ну, может... Именно целенаправленные действия.
Создается впечатление, что старая и давно никому и не интересная в Хакасии история с командировками за границу стала единственной зацепкой Генпрокуратуры. Во время проверки в Хакасии уголовные дела были заведены на министра здравоохранения, министра сельского хозяйства, бывшего заместителя губернатора, но лично к Лебедю никаких претензий прокуратура не предъявляла. Для Радио Свобода Яна Метельская, Хакасия.
К уголовному делу против Алексея Лебедя мы вернемся в нашей программе сразу после коротких новостей. Сегодня этот скандал стал одной из главных тем центральных российских газет. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Напомню, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль расширяет военную операцию в секторе Газа. В Ливане израильская авиация продолжает бомбить южные кварталы Бейрута, где находится штаб-квартира группировки «Хезболлах». В Кадорском ущелье продолжаются столкновения грузинских военнослужащих с ополченцами Энзара Квициани. Есть раненые, сообщают грузинские СМИ. Власти Грузии пока не подтверждают эту информацию. Катастрофа армянского самолета А-320 под Сочи произошла по вине экипажа, заявил сегодня министр транспорта России Игорь Левитин. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте на волнах Радио Свобода «Американский час поверх барьеров» с Александром Геннисом. В сегодняшнем выпуске рассказ о новой книге, посвященной американскому актеру Дину Риду, интервью с Хелен Фишер, автором книги о взаимной дрессировке супругов и беседа об американских студентах-практикантах в России. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе обзор свежей российской прессы, и мы возвращаемся к скандалу в Хакасии, где прокуратура возбудила уголовное дело против губернатора региона Алексея Лебедя. Эта тема стала одной из главных в сегодняшних выпусках центральных газет. С их обзором вас познакомит мой коллега Антон Желнов.
Время новостей сегодня пишет о том, что теперь стало окончательно понятно, в какой форме президент объявляет об утрате доверия главам регионов. Практика последнего года показывает, что черная метка губернаторам выдается в виде постановления о возбуждении уголовного дела. Очередным руководителем субъекта федерации, заслуги которого перед Отечеством оценены по статье Уголовного кодекса, стал председатель правительства Хакасии Алексей Лебедь. Ему инкриминируется злоупотребление служебным положением. По утверждениям Генпрокуратуры, поводом для возбуждения уголовного дела стала любовь главы хакасского правительства к отдыху за казенный счет. В ходе проверок выяснилось, что Лебедь два раза выезжал на отдых за границу за счет средств двух высших учебных заведений. Между тем, сам Лебедь, слова которого приводит время новостей, причины свалившихся на него бед видит в том, что Хакасия недавно отказалась по требованию Москвы досрочно отозвать своего представителя в Совете Федерации Аркадия Саркисяна. Ведомости уточняют, что уголовные дела возбудили еще в отношении четырех заместителей Лебедя. Бывшему первому зампредседателя правительства республики Василию Цыганку вменяется взятка в виде ремонта квартиры на сумму в 717 тысяч рублей. Еще четыре чиновника подозреваются в злоупотреблении служебными полномочиями. Как сообщают ведомости, сам Лебедь о возбуждении уголовного дела узнал с сайта Генпрокуратуры. Он подтвердил газете, что 8 лет назад ездил в командировки в Австралию и Америку по приглашению Международного фонда. «После поездки я узнал, что фонд был не международным, а республиканским, под руководством бывшего ректора Хакасского госуниверситета. Не будь дураком, я заплатил в бухгалтерию фонда», — уточняет губернатор. Ведомости добавляют, что активность силовиков и проверок в регионе началась после отказа Верховного суда Хакасии отозвать своего сенатора, бывшего подчиненного Олега Дерипаски Аркадия Саркисяна. По мнению экспертов ведомостей, после возбуждения уголовного дела незамедлительно последуют и перестановки в руководстве региона. Газета «Коммерсант» считает, что конечная цель Кремля – отстранение главы республики от должности. По словам источников в правительстве республики, чиновники в администрации президента России не раз предлагали господину Лебедю уйти в отставку. А теперь такое предложение делает Генпрокуратура. Тем не менее, источник, близкий к Алексею Лебедю, сообщил, что глава Хакасии не намерен сдаваться. «Я думаю, он попросит президента о личной встрече, во время которой и решится вопрос, будет ли Лебедь возглавлять республику». В сегодняшнем номере «Известий» опубликовано интервью с Алексеем Лебедем. В нем губернатор говорит, что против него началась целенаправленная кампания. «Дело в том, что в свое время у меня произошел личный конфликт, в котором я вел себя не очень тактично по отношению к одному из высокопоставленных должностных лиц. Это причина всех проверок», — сказал Лебедь, не уточнив имя того, с кем в итоге он конфликтовал. Однако, как следует из статьи газеты «Ведомости», скандал мог произойти с чиновником из администрации президента, которому Лебедь в категоричной форме заявил о нежелании влиять на Верховный суд в связи с требованием Москвы отозвать сенатора Саркисяна. Антон Желнов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» сейчас о продолжающемся кризисе на Ближнем Востоке. Минувшей ночью одна из бомб, выпущенных израильской авиацией по населенному пункту Эль-Хиям на израильско-ливанской границе, попала в пункт наблюдателей ООН. Погибли 4 человека. О последних событиях в зоне конфликта репортаж нашего ближневосточного корреспондента Равшана Гусейнова.
Глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт выразил глубокое сожаление по поводу гибели миротворцев ООН и заявил, что они подверглись бомбардировке по ошибке. По информации канцелярии премьер-министра, Ольмерт говорил по телефону с Кофи Аннаном и сообщил, что приказал создать следственную комиссию по выяснению обстоятельств инцидента. Вместе с тем Ольмерт выразил тревогу в связи с заявлением Аннана, что удар по базе миротворцев ООН был нанесен намеренно. ООН называет ошибку умышленным действием, а это немыслимо, подчеркнул он. Первым официально отреагировал на инцидент посол Израиля в ООН Дан Гиллерман. Израиль расследует этот инцидент. Мы досконально расследуем это дело. К сожалению, мы пока не знаем, что в точности произошло. Как я уже сказал, мы испытываем глубокое сожаление по поводу этого трагического инцидента и выясним в подробностях, что произошло. Мы намерены провести быстрое и полное расследование, а также поделиться с ООН своими открытиями. По словам Гиллермана, не исключено, что виновником гибели миротворцев были ливанские боевики «Хезболлах». По сообщениям, в ливанском местечке Аль-Хаям, расположенном вблизи северной границы Израиля, бомбой накрыло и сам пост временного военного контингента ООН в Ливане, известного как ЮНИФИЛ, и бомбоубежище наблюдателей. Сообщается, что военнослужащие ООН, погибшие в результате воздушного налета, граждане Китая, Австрии, Канады и Финляндии. В связи с инцидентом посол Израиля в Пекине был вызван в МИД для объяснений. Министерство иностранных дел Китая заявило, что шокировано инцидентом и решительно осуждает его. Совет безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с ударом по миротворцам ООН в Южном Ливане, пост которых и ранее подвергался обстрелам. Ранее в ливанском городе Тир в результате израильского авианалета погиб гражданский сотрудник ЮНИФИЛ и его жена. В Южном Ливане, вблизи границы с Израилем, продолжаются бои израильских сил с ливанскими боевиками. Ранены 6 солдат армии обороны Израиля. Операция идет в окрестностях городка Бинджбиль, который считается оплотом Хезболлах в этом районе. В среду ливанские боевики вновь обстреляли северные города Израиля. Накануне лидер Хезболлах заявил в эфире ливанского телеканала «Аль-Манар», что Хезболлах не намерен ограничиваться ракетными обстрелами Хайфы и нанесет удары по территории южнее северной столицы Израиля. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Сегодня в Риме состоится большая конференция по Ближнему Востоку. Пути урегулирования кризиса будут искать представители 14 стран, в том числе США, России и Германии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
В конференции примет участие госсекретарь США Кондолиза Райс, которая накануне встречалась с руководством Ливана и Израиля и с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом, после чего она заявила: «Пришло время для нового Ближнего Востока, и время сказать тем, кто этого не хочет, победим мы, а не вы». Германию на конференции представляет министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. Представителей воюющих сторон, как и стоящих за организацией Хизбаллах Ирана и Сирии, на конференции не будет. Как сказал итальянский премьер-министр Романо Проди, главные вопросы – это прекращение огня и направление на юг Ливана международных миротворческих сил, а также помощь мирному населению. Премьер-министр Израиля Олмерт заявил после встречи с Кондолизой Райс, что Израиль продолжит военные действия. Руководство Израиля считает, что ему нужно еще до 10 дней для того, чтобы создать условия для долгосрочной стабильности в регионе. Шансы на выработку единой линии у участников конференции есть. Их позиции близки. Позицию США и Европы хорошо сформулировал аналитик, директор американо-немецкой организации Transatlantic Network доктор Эндрю Деннисон. Цель очевидна. Ливан должен представлять собой в будущем государство во главе с одним правительством, а не с государством в государстве, то есть отрядами Хизбаллах и мусульманскими священниками, как это есть сегодня. Следующая цель – выполнение резолюции ООН по разоружению отрядов Хизбаллах. Хотелось бы, чтобы это было по возможности с минимумом бомб и с максимумом уступок Хизбаллах. Но пока мы еще далеки от того, чтобы Хизбаллах прекратил ракетные обстрелы и ушел из своих бункеров. Министр иностранных дел Иордании Абдель Иля Аль-Хатиб заявил, что его страна вместе с Саудовской Аравией и Египтом выступит в Риме совместной инициативой, настаивающей на немедленном прекращении военных действий, распространении власти правительства Ливана на всю территорию страны и помощи пострадавшему ливанскому населению. Практически все то же, только без упоминания о Хизбаллах. Что касается будущих миротворческих сил, то в Германии обсуждают существующую теоретически возможность участия немецких солдат в составе миротворческого контингента. В силу исторических реалий это совсем не просто для немцев представить своих солдат на границе с еврейским государством. Судя по последним сообщениям, дело до участия Бундесвера все же, скорее всего, не дойдет, и контингент составят турецкие и египетские солдаты. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан возлагает надежду на успех конференции. Он заявил: «Мы должны принять пакет действий, и мы не имеем права ни в коем случае разойтись с пустыми руками». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Марк Крутов. Для наведения порядка в иракской столице Багдаде необходим новый план, который, среди прочего, предусматривает увеличение военного контингента США. К такому мнению пришли вчера на встрече в Вашингтоне иракский премьер Нури Аль-Малики, это его первый визит в Соединенные Штаты с момента избрания, и американский президент Джордж Буш, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Джордж Буш заявил во вторник, что в Багдад будет стянуто больше американских войск из других регионов Ирака, чтобы подавить растущее в столице страны насилие. Буш заявил об этом на пресс-конференции в Белом доме, где он принимал иракского лидера Нури Аль-Малики, совершающего первый визит в США в качестве премьер-министра Ирака. По словам Буша, войска коалиции и иракское руководство намерены изменить тактику действий в Багдаде в надежде найти способ обеспечить безопасность в жилых кварталах иракской столицы. Согласно этому плану, большое число служащих американской военной полиции будет прикомандированы к подразделениям иракской полиции, чтобы усилить их эффективность. Премьер-министр проинформировал меня, что они с генералом Кейси договорились разместить дополнительные американские войска и иракские силы безопасности в Багдаде в предстоящей неделе. Это пополнение будет переброшено из других районов Ирака. Наше военное руководство считает, что такая перегруппировка лучше будет соответствовать нынешним условиям в Ираке. Джордж Буш не уточнил количество перебрасываемых в Багдад американских военнослужащих. Однако, по предположениям наблюдателей, эта цифра может составить примерно 3500 человек. Стоит напомнить, что буквально месяц назад командующий многонациональными силами в Ираке генерал Джордж Кейси давал понять, что в случае стабилизации обстановки в этой стране из нее уже этой осенью могли бы быть выведены до 10 тысяч американских военнослужащих. На совместной пресс-конференции в Белом доме американский президент и иракский премьер заметно разошлись в оценке способов урегулирования нынешнего кризиса на израильско-ливанской границе. Нури Аль-Малики, выступая через переводчика, сказал: «Я подчеркивал в беседе с президентом Бушем важность немедленного прекращения огня». Президент Буш, в свою очередь, старался убедить Аль-Малики в необходимости таких шагов, которые действительно искоренили бы угрозу вооруженных действий боевиков Хизбаллаха с территории Ливана. «Я сказал ему, что поддерживаю по-настоящему реальное прекращение огня, которое положит конец насилию». Американские законодатели-демократы выразили возмущение тем, что иракский премьер Нури Аль-Малики на пресс-конференции в Белом доме отказался осудить действия террористической организации Хизбаллах и заявил, что, как он выразился, израильская агрессия стала причиной конфликта, что полностью противоречит позиции Соединенных Штатов. Некоторые видные демократы настаивают на том, чтобы Конгресс отозвал свое приглашение Аль-Малики выступить в среду на совместном заседании обеих палат, до тех пор, пока иракский премьер не прояснит свою позицию.
Об итогах первого визита премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики в США рассказывал корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. Сегодня в 19 часов по московскому времени слушайте в прямом эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Она, как и многие наши программы в эти дни, посвящена ближневосточному кризису. В гостях у ведущего Виталия Портникова будет депутат израильского парламента Авигдор Либерман. Во второй половине часа нашей программы вы услышите рассказ о фестивале «Новые имена» в Суздале. НАСА запустит первый спутник для наблюдения за поверхностью Солнца. Обзор региональной российской печати, экономическая панорама и разговор о реформе российской электроэнергетики. А также интервью с футболистами московского «Спартака» накануне первого матча команды футбольной Лиги чемпионов. Говорит радио «Свобода» в Москве, 12 часов 30 минут. Продолжит нашу программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль расширяет военную операцию в секторе Газа. В северную часть сектора вошли израильские танки. Нанесены удары с воздуха по объектам боевиков. По данным агентства Рейтер, убиты по меньшей мере 7 человек. В Ливане израильская авиация продолжает бомбить южные кварталы Бейрута, где находится штаб-квартира группировки «Хезболлах». Израиль выразил сожаление в связи с гибелью сотрудников ООН при бомбардировке Южного Ливана. Бомба попала в здание наблюдательной миссии в городе Эль-Хиям на ливанско-израильской границе. Погибли по меньшей мере 4 человека. В Риме сегодня пройдет международное совещание по поиску путей урегулирования израильско-ливанского конфликта. Грузия утверждает, что спецоперация в Кадорском ущелье, где продолжаются столкновения грузинских военнослужащих с ополченцами Энзара Квицани, будет завершена в ближайшее время. Ночью в перестрелке здесь были ранены 4 солдата. По данным командования российских миротворческих сил, Тбилиси направило в Кадоре дополнительные подразделения. Свои войска подтягивает сюда и Абхазия. В Киеве заседание круглого стола, на котором будут обсуждаться пути выхода из парламентского кризиса, возможно, состоится в четверг, а не сегодня, как планировалось ранее. Во встрече уже отказались участвовать представители блока Юлии Тимошенко. Решается вопрос об участии в круглом столе президента Украины Виктора Ющенко. Причиной катастрофы самолета А-320 армянских авиалиний стала ошибка экипажа. К такому заключению пришли члены Межгосударственного авиационного комитета. В ходе расследования было установлено, что при повторном заходе на посадку командир экипажа потерял контроль над самолетом, отключив автопилот и не контролируя технические параметры машины. Трагедия произошла 3 мая под Сочи. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. В Кабуле при взрыве бомбы погибли 2 афганца и американский солдат. На востоке Афганистана в столкновении с силами коалиции убиты 7 талибов. В последние месяцы талибы активизировали боевые действия.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас о событии, не связанном с политикой. В Суздале прошла ежегодная летняя школа для одаренных детей из России и других стран мира, организованная благотворительным фондом «Новые имена» при поддержке ЮНЕСКО. Это один из старейших подобных проектов в России. В этом году ему исполнилось 15 лет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
В следующем году будет уже 15 лет с того момента, когда фонд «Новые имена» впервые собрал талантливых музыкантов-художников в летней творческой школе в Суздале. Говорят, что атмосфера Суздале способствует успешным занятиям музыкой и живописью. Место для пленэра художникам выбрать нетрудно. Выходишь из туристического комплекса, и перед тобой открывается вид. Речка, поле Малево и Спас Ефимиевский монастырь. А пройдешь 20 минут от гостиницы, вот Покровский монастырь и Кремль. Многие все же не ходят так далеко, любят делать наброски с музыкантов на концертах или во время мастер-классов. Один из мастер-классов проводил заслуженный артист России, доцент Московской консерватории Алексей Селезнев. Принимавший участие в мастер-классе 15-летний виолончелист из Москвы рассказал, что эффективнее занятие, чем в Суздале, придумать было бы сложно.
Я здесь выучил буквально за 10 дней сонату Шостаковича.
Для местных жителей школа «Новые имена» – ежегодный летний праздник. Каждый вечер они приходят на концерты и наблюдают по всему городу за художниками, которые работают на этюдах. Президент фонда «Новые имена» Ивета Воронова говорит, что в школу приезжают дети, которые уже избрали себе профессию.
Ну, каждый год у нас новые ребята, новые педагоги, новые произведения, которые разучиваются. В этом году почти все страны СНГ прислали своих музыкантов, художников. Трудно вот передать то чувство, которое ты испытываешь, когда выходят ребята в ансамбле, например, и все они представляют разные города. Они приехали сюда, и за эти две недели они создали ансамбль и так сыграли, что уже выступая, это просто на европейском уровне ансамбль. Я говорю это на полном серьезе, отвечаю за свои слова. Кто-то из Киргизии, кто-то из Норильска, тут же девочка из Москвы. Вот вам трио, совершенно разное, интернациональное, а уже звучит, как будто они, ну, не один год они вместе. Это не то, что мэтр выступает, это понятно, когда выступает педагог, большой музыкант, это одно. Это как-то всегда думаешь, когда это еще будет, да? И вот мальчик приехал, Данила его зовут, он из Саратова. Вы можете представить, ему 9 лет, а он композитор, он пианист, он скрипач, и он еще блестяще знает английский язык. Наша школа как-то молодеет, меня это очень радует. Трудно или не трудно делать такую школу? Трудно.
Единственное, что не порадовало в этом году, это погода, но зато времени для занятий музыкой было больше. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Американские и британские ученые составят трехмерную карту Солнца с помощью двух новых спутников, которые будут запущены к его поверхности. Об этом и о других новостях науки расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
В августе этого года НАСА и Британский исследовательский совет по физике элементарных частиц запустят первые искусственные спутники Солнца для наблюдения за активностью его поверхности. Спутниковая система «Стерео», состоящая из двух аппаратов весом полтонны, будет передавать информацию о поведении фотосферы и короны Солнца. По этим данным исследователи собираются изучить солнечные выбросы и составить трехмерную карту звезды. Спутники будут запущены одновременно, но затем их выведут на разные орбиты. В настоящее время Солнце наблюдается с помощью зонда обсерватории SOHO Европейского космического агентства и НАСА. В ближайшие годы в космос планируется запустить еще 3 солнечных обсерватории. На севере Испании в ходе раскопок в пещерах Атапуэрка археологи обнаружили, что гейдельбергский человек был каннибалом. Останки людей, найденных в пещере, свидетельствуют о том, что они были съедены себе подобными. Мясо с костей, принадлежащих представителям доисторического человека, было срезано специальными резаками. Самые древние свидетельства присутствия в Европе гейдельбергских людей относят к 800 тысячам лет назад. Они носили одежду и пользовались различными орудиями. По мнению испанских ученых, гейдельбергские людоеды Атапуэрки поедали представителей соседних племен не для утоления голода, а в ритуальных целях. НАСА завершило строительство нового сегмента Международной космической станции. Сегмент весом 17 тонн отправится к МКС на шаттле «Атлантис», старт которого запланирован на конец августа этого года. Кроме него, на МКС «Атлантис» будут посланы японский исследовательский модуль и лабораторный модуль «Коламбус» Европейского космического агентства. Недавно был успешно завершен полет к МКС шаттла «Дискавери», команда которого отремонтировала орбитальный дом и доставила в него третьего постоянного члена экспедиции Райтера. Китай собирается обнародовать собственную программу исследований Марса. Китайское национальное космическое управление уже осуществляет трехэтапную программу лунных исследований, которая предусматривает, в частности, первую высадку китайских космонавтов на Луну в 2024 году. Кроме того, Китайская Народная Республика планирует в ближайшие 5-8 лет вывести на околоземные орбиты более 100 спутников разного назначения.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». На очереди в нашей программе обзор региональной российской печати. Сегодня это самые интересные публикации газет Калужской области. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Официальная областная газета «Весть» под заголовком «Короли бензоколонок жульничают» публикует результаты проверки 10 автозаправочных станций на территории Калужской области. На всех были выявлены различные нарушения закона о защите прав потребителей. Максимальный недолив бензина при контрольной покупке кубке составил 400 мл, а анализ проб горючего показал несоответствие заявленному октановому числу. Штрафные санкции в целом потянули на 39 тысяч рублей, сообщает газета «Весть». Калужская газета «Знамя» в статье «Готовы ли мы к демографическому взрыву?» приходит к выводу, что не готовы. В Калуге в 90-м году было 113 детских садов, сейчас на 49 меньше. В бывших садиках уютно и основательно расположились частные школы, гимназии, телерадиокомпании, спортклубы и даже ОМОН, пишет газета «Знамя». К тому же в Калуге дефицит детских врачей и узких специалистов составляет 40%. Объяснить причину такого явления несложно. Средняя зарплата такого врача 3000 рублей, а участковый педиатр получает в 5 раз больше. Естественно, что детский врач, узкий специалист предпочтет зарабатывать на нормальную жизнь в частных медицинских центрах. Там за прием одного пациента платят в 10 раз больше, чем в муниципальной поликлинике, аргументирует газета «Знамя». В бедственном положении находится Калужский областной архив, насчитывающий 1 000 000 единиц хранения, в том числе документы XVIII века. Об этом пишет еженедельник «Калужский перекресток». На ремонт старого здания архива необходимо 250 тысяч рублей, а к строительству нового здания еще и не приступали. «Калужский перекресток» приводит слова директора архива Лидии Сапожниковой. «Время идет, а нашим вопросом никто не занимается. Мы можем потерять Калужский архив, а это бесценное культурное и историческое наследие. Прецеденты уже были. В 80-м году полностью сгорел архив в Костроме». Конец цитаты. Народная газета, выходящая в Обнинске, втором городе Калужской области, под заголовком «Сами по себе», рассказывает историю сирот-близняшек, 19-летних Инны и Майи Розинкиных. Когда они стали совершеннолетними, оказалось, что жилья, полагающегося им по закону, не предоставили. Суд обязал муниципалитет города Спасдеменска, откуда близняшки родом, дать им квартиру, но свободного жилья там нет. К тому же у сестер возник конфликт с бывшими опекунами, которые сейчас по суду пытаются лишить их регистрации в своем обнинском доме. И если это произойдет, Розинкины юридически станут лицами без определенного места жительства со всеми истекающими последствиями. Известная обнинская правозащитница Татьяна Котлер на страницах «Народной газеты» возмущается тем, что государство совершенно не заботится о сиротах по достижении им 18 лет. Летнего возраста, и в этом конкретном случае не оказала им никакой помощи.
С обзором газет Калужской области вас познакомил Алексей Собачкин. В эфире «Свобода в полдень». Чего ждать гражданам России от либерализации рынка электроэнергии? Министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко заявил на днях, что в ближайшие 3 года эта реформа не затронет население, а тарифы останутся регулируемыми. Более того, их повышение в каждом из ближайших 3 лет уже определено. Это 10, 9 и 8% в соответствии с возможным уровнем инфляции. Однако эти цифры расходятся с планами реформы российской электроэнергетики в целом, рассказывает мой коллега Сергей Сининский.
Приведенные министром данные по темпам роста тарифов на электроэнергию являются, скорее всего, усредненными. Но можно ли это понимать так, что рост тарифов для населения может значительно отстать от роста тарифов на электроэнергию для других категорий потребителей, например, промышленности и бизнеса? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин.
Вполне вероятно, что так и будет по той причине, что тарифы для населения несут своего рода такую политическую составляющую. Но, однако, это несколько расходится с политикой ликвидации перекрестного субсидирования в России, когда население платит за электроэнергию на уровне ниже экономически обоснованного, и за население переплачивает в настоящий момент уже бизнес.
Сами по себе тарифы на электроэнергию для населения в России сегодня могут быть и выше, чем для промышленных ее потребителей.
Тарифы для населения в настоящий момент абсолютно в величине выше, чем тарифы для бизнеса или для промышленности. Разница может составлять до 2 раз. Но если смотреть по затратам производства, передачи электроэнергии для населения и для той же промышленности, то все равно население платит ниже экономически обоснованного уровня, потому что затраты на передачу электроэнергии до розетки бытового потребителя гораздо выше, чем до принимающих устройств крупного промышленного потребителя.
Повышение тарифов для населения само по себе способно ли устранить перекрестное субсидирование? Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Алексей Соловьев.
В целом я склоняюсь к мнению, что тарифы для населения сохранят тенденцию роста опережающими темпами по сравнению с тарифами для промышленных потребителей. И более того, повышение тарифов не является решением проблемы перекрестного субсидирования. Это является одной из возможных мер по решению данной комплексной задачи.
Уже 2 года в России существует сектор продажи электроэнергии по свободным ценам. Его называют рынком 5-15, имея в виду, что здесь энергокомпаниям разрешено продавать от 5 до 15% всей производительности ими электроэнергии. Но сколько продается реально?
В настоящий момент доля сектора 5-15 составляет порядка 8, максимум 10% от общего объема рынка электроэнергии в России. Это получается дешевле, чем покупать у энергокомпаний по регулируемому тарифу. Просто структура рынка устроена таким образом, что искусственно на рынке 5-15 цены на электроэнергию, как правило, ниже, чем цена регулируемая. Это происходит потому, что у потребителей есть возможность выбора покупать электроэнергию по регулируемым ценам или покупать ее на свободном рынке.
Можно ли предположить, что объемы продаж электроэнергии на рынке 5-15, то есть в секторе торговли теоретически по свободным ценам, в ближайшие 3 года существенно возрастут? Алексей Соловьев.
По всей видимости, как заявлял Анатолий Чубайс, в 2007 году будет в секторе свободной торговли продаваться порядка 5%. В дальнейшем объемы в течение года предполагается увеличить на 5-10% ежегодно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по электроэнергетике России. Алексей Соловьев, инвестиционная компания «Проспект», и Дмитрий Скрябин, инвестиционная группа «Атон».
Рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Грузия утверждает, что спецоперация в Кадорском ущелье, где продолжаются столкновения грузинских военнослужащих с ополченцами Энзара Квициани, будет завершена в ближайшее время. Ночью в перестрелке были ранены 4 солдата. В Киеве заседание круглого стола, на котором будут обсуждаться пути выхода из парламентского кризиса, возможно, состоится в четверг, а не сегодня, как планировалось. Во встрече уже отказались участвовать представители блока Юлии Тимошенко. Причиной катастрофы самолета А-320 армянских авиалиний стала ошибка экипажа. К такому заключению пришли члены Межгосударственного авиационного комитета. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас в нашей программе самые важные экономические новости сегодняшнего дня.
Комиссия правительства России начнет сегодня рассмотрение проектов, претендующих на софинансирование из Государственного инвестиционного фонда. Из 46 ранее поступивших региональных заявок были в итоге отобраны 7 проектов, включающих дорожное строительство в Московской, Ленинградской и Читинской областях, расширение нефтехимического производства в Татарстане, а также мощности электроэнергетики и цветной металлургии на юге Красноярского края. Министерство финансов России объявило о начале размещения части средств стабилизационного фонда, который формируется за счет доходов казны от экспорта российской нефти, на специальные валютные счета в Центральном банке. По решению правительства 45% этих накоплений будет размещено в американских долларах, еще 45% в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. В целом объем стабилизационного фонда России к началу июля составил в пересчете почти 77 миллиардов долларов. Государственное агентство по страхованию вкладов объявило сегодня о начале выплат компенсации частным вкладчикам Мособлинвестбанка, являющегося участником системы обязательного страхования вкладов. Его лицензия на проведение банковских операций была отозвана Центральным банком России 14 июля. Крупнейшая металлургическая компания мира, голландская Mittal Steel, объявила сегодня, что 92% всех акционеров европейской компании Arcelor, второго в мире производителя стали, приняли ее предложение о продаже своих акций. После завершения сделки объединенная компания по объемам производства стали втрое опередит ближайшего конкурента, японскую Nippon Steel. Вместе с тем ее доля на мировом рынке стали в целом не превысит 10%. Китай к концу 2006 года станет третьим по величине экспортным рынком для Соединенных Штатов, обойдя Японию. Об этом заявил сегодня в Шанхае заместитель министра торговли США Франклин Лейвин. По его словам, объем американского экспорта в Китай за первые пять месяцев 2006 года более чем на треть превысил тот же показатель прошлого года. Крупнейшими экспортными рынками для американских компаний являются Канада и Мексика. Официальный курс российского рубля к доллару США на сегодня 26.90, на завтра 26.98, к евро на сегодня 34.06, на завтра предположительно 33.93. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.25.
Рассказ о главных новостях в российской и мировой экономике подготовил наш обозреватель Сергей Сединский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Сегодня его представит моя коллега Наталья Федотова. Добрый день, Наталья. Сегодня московский «Спартак» начнет выступление в отборочном турнире футбольной лиги чемпионов матчем с молдавским «Шерифом».
Да, Марк, этому будет посвящена наша программа. Напомню, что «Спартак» почти 4 года не выступал в Лиге чемпионов, то есть это будет его, так сказать, возвращение. Но подробнее об этом мы поговорим после выпуска спортивных новостей. В Загребе продолжается 49-й чемпионат мира по пулевой стрельбе. Во вторник там было разыграно 5 комплектов наград. Первую золотую медаль сборной России принесла Наталья Подерина, победившая в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 10 метров. Второй стала китаянка Хужун, третий – Виктория Чайка из Белоруссии. В командном женском турнире по стрельбе из пневматического пистолета, также на дистанции 10 метров, сильнейшей стала команда Китая. Второе место у сборной Белоруссии, третье у россиянок. Победу в стрельбе из пистолета с дистанции 25 метров среди юниоров одержали Вячеслав Якимов и сборная России в командном зачете. Вслед за Якимовым на пьедестал почета поднялись француз Тибо Саваш и еще один россиянин Иван Стукачев, а в командном турнире россияне опередили стрелков из Франции и Кореи. Владимир Исаков стал третьим в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров, уступив китайцу Тань Занляню и итальянцу Вигилио Файту. Во вторник был сыгран первый матч второго отборочного раунда футбольной лиги чемпионов, в котором литовский «Кранос» на своем поле с крупным счетом 1-4 проиграл «Динамо» из Загреба. А в 12-м туре российской футбольной премьер-лиги вчера состоялся один матч. Футбольный клуб «Москва» и «Динамо» сыграли в ничью 1-1. «Москва» с 17 очками идет на 10-м месте, а «Динамовцы» набрали 9 очков и с 15-го предпоследнего места поднялись на одну позицию выше. На этой неделе проходит несколько крупных теннисных турниров. На мужских соревнованиях в Австрии россиянин Михаил Южный во втором круге с трудом выиграл у аргентинца Мартина Вассалья Аргуэлия 0-6, 6-4, 7-6. В Хорватии неудачно стартовал еще один российский теннисист Имурас Габашвили. Он играл с итальянцем Стефано Ианни и отказался от продолжения борьбы из-за травмы в первом сете при счете 6-6. В Лос-Анджелесе россияне пока выступают без потерь. Вслед за Дмитрием Турсуновым и Игорем Куницыным во второй круг пробился и Марат Сафин, обыгравший американца Марди Фиша 6-4, 7-5. А вот австралиец Лейтон Хьюитт, вторая ракетка турнира, в первом же круге уступил американцу Полу Голдстейну 4-6, 4-6. В Америке проходит также и женский турнир в Стэнфорде. Там в первом круге Василиса Бардина взяла верх над Саней Мирзой из Индии 6-3, 6-2. А в Будапеште вчера потерпели поражение две россиянки. Обе они уступили соперницам из Испании. Екатерина Бычкова, Лурдес Домингес Лина 4-6, 4-6. А Алиса Клейбанова, Лаурия Пус Тио 3-6, 4-6. Свой последний матч в Лиге чемпионов футболисты московского «Спартака» провели в ноябре 2002 года с испанской «Валенсией». И вот сегодня «Спартак» возвращается в самый престижный клубный турнир Европы. Во втором отборочном раунде соперник московской команды, как мы уже упоминали, будет молдавский «Шериф». И первую встречу «Спартаковцы» проведут в гостях в Тирасполе. Наш корреспондент Игорь Швейцер в преддверии этого матча побеседовал с полузащитником «Спартака» Денисом Бояринцевым и главным тренером команды Владимиром Федотовым.
Для московского «Спартака» Лига чемпионов – турнир знакомый и незнакомый одновременно. Когда-то многократный чемпион страны был, если и не завсегдатаем лиги, то уж точно не случайным в ней гостем. Когда команду тренировал Олег Романцев, красно-белые в целом ровно выступали в престижнейшем из еврокубков. Были взлеты, как 11 лет назад, в 95-м, когда в своей группе «Спартак» одержал 6 побед подряд. Были и провалы, как в 2002-м, когда на той же стадии «Спартак» уже проиграл 6 матчей подряд с ужасающей разностью забитых и пропущенных мячей 1-18. Однако на дворе нынче год 2006, и сегодня «Спартак» возвращается в Европу после трехлетнего перерыва. От команды, которая многое повидала на международной арене, остался лишь капитан Егор Титов. Ну а игра? Несмотря на то, что право стартовать в Лиге чемпионов, пусть из предварительного раунда, спартаковцы завоевали в непривычном для себя контратакующем силовом стиле под руководством Александра Старкова, руководство клуба сочло необходимым не так давно отказаться от его услуг, вольно или невольно, дав возможность Владимиру Федотову попытаться воскресить прежний стиль, столь любимый болельщиками «Спартака». Это, заметим, вызвало противоречивые отклики у специалистов, хотя результаты в целом улучшились. Правда, ненамного, и после ряда побед над слабыми соперниками в последних двух турах красно-белые довольствовались ничьими. В одной из них руководство клуба, да и игроки обвиняли судью, хотя результативные ошибки последнего, очевидно, были сделаны в обе стороны. Впрочем, полузащитник Денис Бояринцев полагает, что в неудачах последних туров есть, конечно, некоторая вина самих игроков. Однако основная доля ответственности лежит на арбитре, судившем встречу в Томске.
Ничего не поделаешь, очки не вернешь, поэтому надо было готовиться выигрывать сегодня. Как стали подбираться к лидерам, началось непонятно что. Согласен, нагнетать не надо ситуацию с судейством. Ну, одного только не могу понять, если судья до этого так часто ошибался, зачем его ставить на такой матч, где решаются турнирные такие вопросы серьезные? Зачем тогда ставить такого судью неуверенного? Была напечатана статистика его матчей предыдущих. Все-таки много он там тоже там такой неуверенный судья. Опять же, зачем ставить на матч такого уровня, который решает какие-то турнирные задачи?
Как вам кажется, игра «Спартака» после перерыва улучшилась? Если да, то в чем?
Да никак он не повлиял. Готовились нормально.
Ну, просто считалось, что при «Старкове» команда в кризисе. Выходит ли команда из кризиса? Если да, то в чем это выражается?
Ну, я думаю, в результатах матчей вы видели в уверенных победах. Хотя, может, не над самыми сильными соперниками, как «Шинник», там «Амкар». Но все равно видно, что команда играет увереннее сейчас. И более футбол пошел комбинационный, так можно сказать.
Но с другой стороны, вот последние два результата ничьи, не только ведь дело в судействе, правильно? Ведь есть у «Спартака» игровые какие-то проблемы?
Да нет, игровых проблем нет. Просто где-то не забили, где-то не додавили, где-то не хватает внимания. А таких каких-то серьезных глобальных проблем в команде, конечно, нет.
Ну вот Федотов отмечает, что защита не все, слава богу, сейчас. Вы не согласны с этим, да?
Ну, я думаю, у тренера есть право отмечать это. У меня, как у игрока, такого права нет.
Как вы считаете, команда к дебюту в Лиге чемпионов готова хорошо?
Команда готова нормально. И, думаю, эти результаты последних матчей никак не повлияют на настрой и на борьбу дальнейшую.
А что вы о «Шерифе» знаете?
О «Шерифе»? Да я, в принципе, честно говоря, ничего не знаю.
Вы считаете, что это не тот соперник «Спартака», которому нужно
считать? Нет, я так не считаю. Я просто эту команду не знаю. Я думаю, он достойный соперник, если он играет в Лиге чемпионов. И является чемпионом своей страны, значит, достойный соперник. Но, к сожалению, я просто о нем не имею информации.
Так думает полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев. Об игре своей команды в последних матчах, о проблемах в чемпионате и о предстоящем старте в Лиге чемпионов. С его слов выходит, что проблем нет вовсе. Но тренер команды Владимир Федотов после матча с «Сатурном» так ответил на вопрос о соответствии нынешнего «Спартака» уровню Лиги чемпионов.
Что беспокоит? Это, конечно, прочность обороны. Хотя, вот, если анализировать эту игру, то за исключением вот этих вот двух последних моментов оборона сыграла прочно. Но видите, как игра продолжается 90 минут. Нельзя терять концентрацию. Все время надо быть в игре.
Что ж, по мнению Владимира Федотова, проблем тоже немного. И хотя, разумеется, подтвердит либо опровергнет это лишь Лига чемпионов, отчего-то не покидают сомнения в том, что она, то есть ее основная стадия, вообще у «Спартака» будет. Просто воскрешение не самой оригинальной игровой модели вкупе с явными кадровыми проблемами практически во всех линиях едва ли поспособствует новым успехам в Европе. Хотя пройти «Шериф» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов, наверное, можно и так. Но ведь от «Спартака» всегда ждут большего.
Таково мнение корреспондента «Радио Свободы» Игоря Швейцера, а также главного тренера московского «Спартака» Владимира Федотова и полузащитника Дениса Бояринцева. Кроме 13 матчей второго отборочного раунда Лиги чемпионов, сегодня в программе дня еще несколько футбольных соревнований. Это матч 12-го тура российского чемпионата «Рубин-Шинник». В случае успеха «Рубин» может потеснить ЦСКА со второго места. И полуфиналы чемпионата Европы среди юношей не старше 19 лет, который подходит к концу в Польше. Там будут играть Испания, Австрия и Чехия, Шотландия. В Будапеште стартует чемпионат Европы по водным видам спорта. Сегодня будут разыграны два комплекта наград в плавании на открытой воде. 5 километров у женщин и 10 у мужчин. А также первую часть программы выполнит солистки в синхронном плавании. В Италии начнется финал женской мировой лиги по водному полу. Сборная России первую встречу проведет с командой Канады. Также продолжатся теннисные турниры в США и Европе и чемпионат мира по пулевой стрельбе в Хорватии. Ну вот, Марк, это все, что я хотела сегодня рассказать о спорте.
Спасибо. С самыми важными событиями в мире спорта вас познакомила Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Арслан Саидов, продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире «Радио Свобода» программу «Образование». Ее участники попытаются ответить на вопрос, можно ли проводить единый государственный экзамен по истории в форме тестов. Гости студии – историк, рецензент школьных учебников Илья Смирнов и преподаватели истории Московской гимназии 1567 Тамара Эдельман и Андрей Козлов, ведущий Александр Костинский. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Война должна быть прекращена с помощью политического решения.
Я бы хотел, чтобы мне объяснили, как можно добиться перемирия с террористической организацией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парламент Грузии единогласно выразил доверие правительству.
Подсудимые сидели в сквере, когда увидели идущего мимо африканца.
Позиции Белграда и Приштины по-прежнему далеки друг от друга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 700.